Я вас категорически приветствую. Джастин, добрый день.
Ой, привет.
Расскажи нам, кто ты?
Я Джастин, я канадец, и я уже почти 2 года здесь живу, в России. И я как-то первый раз приехал по обмену, здесь учится русский язык, и потом решил остаться, потому что здесь мне очень нравится.
Военный?
Нет.
Русский язык, чтобы на нас напасть?
Ну, как все, спасибо, ты здесь работаешь шпионом, да?
Да.
Вот, нет. Нет, пока. Ну,
а зачем решил учить русский язык? Зачем он тебе?
Русский язык, потому что, когда я был в университете, я как канадец, я уже учил французский язык по школе. Но очень плохо знал.
Почему?
Потому что они там нас заставляют учить французский язык, да? И поэтому мы не учим его по интересу.
Ага.
И поэтому в школе никто не хочет учить французский язык, кроме тех, которые живут либо в Квебеке, французской части, или недалеко.
Я родился на Украине, меня тоже заставляли учить украинский язык. Да. Мы его не учили, нет.
Ну, хорошо знаете, да? Да. И, ну вот, поэтому, когда я потом учился в университете Оттавы, в нашей столице, там почти каждый человек знает и английский, и французский язык. А я не знал французского, поэтому мне было очень стыдно. И видеть, как человек может говорить на английском, и вот так сразу изменить тон и говорить на другом языке. Это мне было очень интересно, я не понял, как это работает. Ну, в голове, да? Как ты можешь так легко говорить и думать и на одном языке, и на другом? И тем более там почти все говорят на 2 языках, еще и часто говорят на 3 языках. И поэтому, ну как, у меня был такой интерес учить новый язык. И сначала я на первом курсе учил китайский язык. И это было совсем, скажем, такое приключение. Потому что я хотел учить китайский язык, потому что настолько людей знают очень много, да? Самый популярный язык в мире. Тем более у нас очень много китайцев в Канаде. Тем более, которые не хорошо знают английский язык, и поэтому было бы очень полезно владеть этим языком. Но потом я просто не мог представляться, как я бы жил в Китае 2-3 года, чтобы свободно и хорошо говорить на китайском. И поэтому, или дополнительно к этому, у них нет системы. Ну, есть система чтения, конечно, и письмо, но вы должны все запоминать. И поэтому, когда вы учите китайский язык в университете, например, в нашем, у каждой недели у нас была контрольная работа. И мы должны учить как 40 новых слов. То есть я как подготовлюсь, стою контрольную работу, и в следующий день уже совсем все забываю. Ну, то есть вот эти новые слова, которые я учил, да.
Там слова или иероглифы, как писать?
Иероглифы, да.
И то, и другое.
Да, иероглифы. И поэтому мне было очень... Ну, у меня было такое ощущение, что я трачу мое время на обучение китайского, потому что я всегда чувствовал себя, что я буду хорошо это лично говорить, но буду плохо читать и писать. И вот что мне не понравилось. А в русском языке, если я, например, забывал, что означает слово «достопримечательность», да, такое длинное, ужасное слово, тогда я могу подойти к любому человеку и писать «достопримечательность» по-фонетически, да? Я могу вот это видеть и сказать вслух, потому что вот есть такая система букв. И поэтому вот что мне очень нравится. Но потом упрался китайский язык, и у меня друг был в то время, и он учил русский язык. И я помню очень ясно, как он мне показывал его учебник по русскому языку, и там на первой или второй странице был русский алфавит, да? И я, ну как, посмотрел на буквы, думал, что это очень интересно, и потом думал или услышал, что в России нет таких крепких диалектов. Ну, то есть во Франции, да, у меня был сосед по комнате в университете в Франции, он сказал, что есть те, которые живут 30 минут, час от него во Франции, иногда плохо понимают друг друга из-за других диалектов. Мне тоже был интересен и арабский язык, ну, так же как, есть такие разные диалекты. И поэтому, ну, то, что мне очень понравилось о русском языке, это то, что можно учить русский язык и говорить совсем нормально со всеми людьми. А я уже путешествовал много по России, и может быть, вы заметите другие акценты или другие слова, которые люди, например, во Владивостоке говорят. А я вообще-то не очень много замечаю. Для меня это кажется совсем как один язык. И вот что мне очень нравится.
Это правильно кажется. Они, у нас диалекты не такие.
Как да.
У нас после коммунизма оно все перемешано, mm-hmm. и все друг друга понимают отлично. Оно бывает, когда одни говорят через «о», «хорошо».
«Хорошо молоко».
В Москве, да, «хорошо», а у них «хорошо», там «о». Или а, одни говорят «лиса», ну как «фокс»,
да.
«лиса», другие говорят «ляса»,
«ляса»,
«побежала», «ляса», да. «побежала». Ну, ты же все равно да. понимаешь, про что он говорит. Вот такие отличия есть. А так, чтобы не понимать, я такого вообще никогда не встречал.
Да не так сильно.
А
да.
знаешь, почему так?
Почему?
Это потому, что на Западе свобода, как известно, и поэтому все живут такими кучками и никогда никуда не ходят. И они вот сидят там в своем уголке и по-своему разговаривают. И из-за этого такая разница получается. У немцев так очень сильно. То есть, вот Бавария да. и Берлин, никто никого не понимает. И у итальянцев так да. же, и у французов так же. А у нас нет.
Ну да, есть такая большая разница, которая мне больше нравится в России, это что здесь люди живут в зданиях, то есть в квартирах.
Ага.
Потому что, ну как на Западе, у вас есть свой домик, да, может быть один этаж или две этажный дом. И этот дом занимает очень много места,
угу.
да. Но поэтому я всегда говорю, что лучше как устроить, ну как жилье сверху, то есть вертикальное, чем угу. горизонтальное, потому что тогда больше людей могут жить в одном месте. И я не понимал, почему на Западе мы должны иметь такие большие красивые домы, две машины, вот,
газон. У нас все например, мечтают так жить.
Мечтают, но это как по правилам, как, ну, как мы люди на земле, ага. и думаю, что это нечестно. Потому что я думаю, что мы должны занимать меньше места, тем более, смотря на то, что наше население мира очень быстро развивается. Да? А если мы все в этом мире жили, как мы на Западе, то есть места
да,
не было
бы.
Не было бы.
Даже если китайцы и индийцы так жить будут, там 1,5 миллиарда, здесь 1 миллиард, каждому по дому и по 2 машины, мне кажется, даже кислорода не хватит, они машинами сожгут вообще все.
Ну да.
Да.
И тогда Китай должен был быть гораздо больше, чтобы да, вот, да. да, это не было бы возможно, но как, если бы китайцы так жили, как у нас, да, собственно, бы получилось. Да.
Но все равно люди мечтают поселиться в отдельном домике, что в отдельном домике хорошо. Они, кстати, не понимают, сколько стоит сам домик, mm-hmm. сколько стоит домик обслуживать, сколько стоит вода, электричество, газ, yeah. траву посеять, сколько надо времени на то, чтобы подстричь mm-hmm. газон. Про это они никогда не думают. Они на вас смотрят все время. Вот мы тут в России как в аду живем. А вы там в раю. У вас все прекрасно, замечательно, никто ни о чем не знает, никто ничего не думает. Наверное, потому что мало ездят.
Ну, я думаю, что мало ездят, и сложно ездить на Запад, конечно. К сожалению, я понимал, что система для меня получить российскую визу гораздо легче, чем для русских получить визу в Канаду или в Америку.
Uh-huh.
Я помню, как. У меня, ну, когда первый раз здесь был в России, у меня были подруги, которые попробовали uh-huh. Получить визу в Америку или в Канаду. И они сказали мне, что они должны прийти на интервью, на беседование.
Да.
Я был настолько удивлен, потому что для меня я должен просто пойти в консульство или в визовый центр, заплатить 150 до 250 долларов и через 3 дня получить визу.
Ну, тут разное получается, понимаешь. Ты вот едешь в Россию не для того, чтобы здесь остаться. Ты едешь для того, чтобы посмотреть, а потом вернуться.
Да.
А когда уровень жизни резко ниже, то большинство едет для того, чтобы там остаться. Вот я да. поеду как турист, а там спрячусь и не вернусь.
Да.
Поэтому, если у тебя нет жены, детей, да. квартиры, машины. Зачем ты туда едешь? То есть этому, который собеседование проводит, да. ему сразу понятно, что ты хочешь там остаться, а если ты там останешься незаконно, да. работать ты будешь незаконно, налоги ты платить не будешь, вольешься mm-hmm. в какие-то преступные группировки, ты там не нужен, и да. поэтому и не пускают. Но да. оно вроде все понятно, но нехорошо.
Ну, я понимаю систему, почему это так. Это, конечно, просто жал. И как как мы говорили, что результат будет то, что очень мало людей ездит в Америку, в Канаду, именно из России, тем более.
Ну, это дорого еще.
И еще дорого. Да, потому что я, чтобы сюда приехать, ну, даже на месяц, обратный рейс, ну, как mm-hmm. и туда, и обратно, стоил, я думаю, 150 тысяч русских рублей. Да.
Дорого, дорого.
Да, очень дорого.
Столько очень мало кто зарабатывает.
Да.
То есть, вот у нас, когда разрешили выезд за границу, при коммунизме не очень можно было, а вот когда разрешили, то получается, что все ездят в основном в Таиланд,
да.
туда билет дорогой, но жить дешево. Турция, туда и билет дешево, и жить дешево, и Египет. Там да. море, у нас моря нет, такого теплого, хорошего, вот это основные направления, куда ездят. Ну и раньше к родственникам, то есть бывшие советские республики, там Украина, Азербайджан, Казахстан, угу. Узбекистан, теперь это за границу, вот туда за границу ездят. А до вас это очень далеко. Когда да. общаешься с людьми, и тебе задают вопрос, а где ты был, а вот в США там. Ничего себе, да.
Вот ты удивлен, да.
И вот. Дорого, и никого не пустят, и вообще, то есть это целое приключение.
Так же, как когда я в Америке или в Канаде, они спрашивают меня, где я был, а я сказал, что я был в России, тогда они тоже это не понимают, да? Та же самая реакция. То есть, зачем в России? Ну, тогда вы должны объяснить, что, ну, там архитектура, например, в Санкт-Петербурге очень красивая, что вы хотели бы учить новый язык и так далее, тогда они все поймут. Ну да, это они такая реакция, всегда удивлена, вот, очень.
Русских всегда страшно волнует, страшно просто, да. что иностранцы думают про Россию. Вот ты приехал, да. что ты думаешь про Россию?
Это всегда такая интересная тема, вот, они всегда хотят знать, ну, даже у меня было недавно, как я вам сказал, встреча подписчиков, да, угу. они задали такие вопросы, ну, что было вам самое сложное в изучении русского языка, какие самые большие разницы? Вы замечаете между Северной Америкой и Россией, да? И вот такие интересные темы, я всегда рад отвечать на такие вопросы. Ну, иногда сложно, потому что, ну, иногда сложно отвечать, потому что иногда такие ответы могут быть немножко негативными или позитивными, но все зависит от того, как человек смотрит на и обращается к твоим ответам. Если я должен как это все коротко сказать, когда человек меня спрашивает, что будет самая большая разница между, скажем, Америкой и Россией, я всегда говорю, что здесь, в России, все очень черно-белое. И я имею в виду, что когда вы видите что-то очень красиво, это безумно красиво. А когда вы видите что-то плохо, это очень плохо. И, например, ну, вы как-то ходите или гуляете по Невскому проспекту, и там вы видите Спас на Крови. Такой собор, безумно красивый. Нигде на Западе не может видеть такую красоту, да? Старую, цветную, много цвета, очень красивое вообще. То есть вы видите что-то, это очень красивое. И, ну, когда вы можете еще увидеть, например, несколько дней назад, на несколько я видел, как, скажем, девочку, ей было 5-6 лет максимум, может быть, и она спрашивает за деньги, да, на улице. Вы это никогда не бы видели на Западе, потому что у нас как, ну, государственные, ну, услуги, которые бы забрал детей, чтобы их поддерживать и так далее. То есть, вот что я имею в виду, когда я первый раз здесь вижу, я очень помню, как я бы, ну, по Невскому ходил, и там была вот такая девочка маленькая, и вот 100 метров слева Спас на Крови, черно-белый. А на Западе вы просто, ну, сидите в ваших домах, ездите на машине, на работу, потом возвращаетесь домой, и все. Ничего тебя не беспокоит, ничего не радует, скажем так. А здесь вы всегда видите такие, скажем, дела, которые напоминают меня, что я живой человек. Это у нас такое слово surreal на английском языке, я не знал, как это было на русском.
Сюрреализм.
Сюрреализм, конечно.
Так, Сальвадор Дали, да, когда он перешел, да.
Surreal, да. И вот, и поэтому я всегда чувствую себя здесь, я получаю такие ощущения или чувства, ну, сюрреализм, вот здесь. Это очень интересно.
Девочка, чтобы маленькие дети просили деньги, это бывает очень-очень редко.
Да.
Я когда-то в милиции служил, детектив так называемый.
Да.
Вот. Это очень редко бывает. И скорее всего, что девочку приводит какой-то взрослый, который на ней зарабатывает деньги, то, что она
да.
попрошайничает, да. а он смотрит там и деньги забирает. Ну, в целом, да. То есть есть нищие, есть богатые, у нас расслоение очень сильное. То есть есть люди чудовищно богатые просто, а есть, которые не то что не богатые, а вообще без денег. С голоду никто не умирает, но денег мало.
Да. Ну да, это тоже. И...
Но когда ты смотришь на красивый домик, вот Спас на Крови, он построен на месте, где убили царя. Революционеры бросали в него бомбы, оторвали ему ноги, его отвезли во дворец, и там во дворце он помер. На месте гибели, место убийства царя, Спас на Крови, то есть это потому что кровь была царская пролита, вот построили храм. Пока строили храм, царские дети наворовали денег, 2 миллиона рублей, по-моему, украли по тем временам, ну что-то там огромное количество. Да. Старший сын строил, да, будущий царь, а младший воровал. Тоже интересно.
Да.
И... Поэтому там за красотой тоже всякое видно.
Да. Я думаю, что много, у многих таких соборов в России имеют такие, ну скажем, историю интересную, и мне всегда интересно, знаю, но побольше. А почему этот собор был устроен? И почему? Это интересно. И, конечно, в случае Спас на Крови это трагедия. Но все-таки интересно, и думаю, что придется больше об этом знать и понимать историю собора. Да, это важно.
История у нас мрачная. Ну, как у всех, наверное.
Да.
В 20 веке было совсем сурово, поэтому очень интересно местами.
Да.
Но это же хорошо, когда ты вот... У нас многие про это мечтают, что вот твой домик, ты сел в машину, приехал на работу, сел в машину, уехал домой. Никого не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Скучно, с одной стороны, а с другой стороны, никакие девочки у тебя деньги не клянчат, ты ничего не видишь, и все у тебя сразу хорошо получается. Многие мечтают. Но я так думаю, когда они это получат, они сразу поймут, что и здесь нехорошо, и это тоже плохо, опять будут недовольны.
Да. Ну, я понимаю, ну как, почему мы должны мечтать, почему это же наша мечта? Это как это отличается от, скажем, жизни в России? То есть, в этой другой мечте, да, у вас есть мужчина. Но зачем вам машина, если вы можете пешком ходить на работу? Конечно, понимаю, что это совсем другое дело, когда минус 40 градусов на улице и так далее. Но зачем вам нужна эта машина, когда вы можете нормально, спокойно ходить пешком? И вот, вы говорили, что никого вас не мешает, да? Но почему мы это хотим? Ведь мы общительные люди, нет? Мы хотим очень много общаться с другими, познакомиться с новыми людьми. Я думаю, что так должно быть. А если нет, то можно, конечно, сидеть дома, в доме, делать ничего. Но у меня нет такая мечта. Я хочу познакомиться, пообщаться с людьми, понимать другие культуры и так далее. Поэтому даже когда путешествую в другую страну, я не сижу в отеле, а в хостеле, потому что там много людей. Можно столкнуться с людьми каждый день, прогуляться с ними и так далее. Это совсем другой опыт, чем купить богатую, скажем, дорогую отель, номер. Ну да, вот так я по личному мнению предпочитаю, да. Просто я всегда... Мы говорим, что да, вот это мечта, у которой люди есть, но я думаю, что главный вопрос – это зачем именно эта мечта? Да. Если мужчины стоили копейки, если свои домики стоили копейки, то я не думаю, что у нас была тогда такая мечта, потому что вот эта мечта – это связано с деньгами.
Только про деньги. Только про деньги.
Может быть, если квартиры в России были безумно дороже, чем мужчины и домик на Западе, то есть тогда у нас была вот эта мечта, да? Жить в такой, ну, дорогой квартире в России, может быть.
Они, повторюсь, не понимают просто, что, с чем это связано. Сколько стоит дом, сколько стоит его обслуживание. Ну, я вот езжу, например, домой и на работу, да, на работу домой. Но у меня в месяц получается примерно 13 тысяч рублей я трачу на солярку.
Солярку?
Ну, дизель.
Бензин.
Да, не бензин. Бензин – это другая машина.
Хорошо.
Да, ну, все равно 13 тысяч рублей. Если машина другая, если бензин, то примерно 20 получится. Это только приехать на работу и обратно. Ну, это прекрасно, что у тебя домик. А деньги откуда? Многие в месяц столько не зарабатывают. Сколько тратишь на бензин? А там все остальное, одно, другое. кто стричь все это будет, кто за всем этим будет ухаживать. У нас все время, когда ездят за границу, например, там в Германию, в какую-нибудь, ой-ой-ой, как у них чисто, как вот ровненько, аккуратненько.
Да.
Ну, ты представь, сколько времени он тратит для того, чтобы это все постричь, покрасить, чтобы было красиво, аккуратно, а ты в это время что делаешь? С другой стороны, их можно понять. То есть, вот когда у тебя многоквартирный дом, они у нас, наверное, не очень высокого качества. Я не знаю, я в Америке не жил в многоквартирных домах, жил, но не совсем такие. Там, например, плохая звукоизоляция. Mm-hmm. Если мы с тобой через стенку живем, ты спать хочешь, а я водку пью и музыку включаю, и ничего не сделаешь. То есть у нас, если позвать милицию, она приедет, позвонит в дверь, попросит сделать потише, а ты можешь не сделать. Вот, да. А в результате один спать не может, а другому весело. Это не очень. А наверху живут маленькие дети, которые бегают и топают. И это серьезные сложности. То есть люди друг друга просто ненавидят из-за того, что вот нельзя так вместе жить. И поэтому они хотят в отдельный домик, где тихо, спокойно и никого нет. Вот.
А с другой стороны, я думаю, ну, вы совсем прав, конечно. Я думаю, что да, есть такие проблемы. А с другой стороны, есть те, которые живут еще, ну как, беднее, ну, чем, может быть, в другой стране, где даже нет квартир. И у них такие проблемы еще гораздо хуже. И они могут, может быть, мечтают жить в таких домах, как в России. Mm-hmm. Да? То есть это такой интересный момент для тех, что русские, может быть, считают, что это нехорошо, что мы хотим жить в таких домах в Америке, когда другие уже так мечтают жить, как русские, в таких квартирах, да, где есть свой постель, своя кухня и так далее, крыша, которая защищает от дождя. И поэтому у меня, да, всегда такие вопросы, ну, в чем что-нибудь плохо, потому что это, конечно, всегда может быть гораздо хуже. Это, да.
Ну, еще у нас есть такой момент, что при советской власти у нас все были одинаковые, то есть не было такого материального расслоения, что один богатый, бедный, ну, было, но его не сильно видно, и поэтому все жили вместе. И сейчас получается, что на верхнем этаже живет наркоман, нищий, под ним живет конструктор атомных подводных лодок, который там весь мир уничтожить готов, под ним живет бизнесмен, внизу дворник, учительница, и это все так перепутано. Ну, то есть, по идее, богатые должны жить здесь, а бедные должны жить тут, как везде на Западе это поделено. У нас это медленно происходит, все в одну кучу, и это тоже людей страшно раздражает, потому что наркоман укололся, лёг в ванну, из ванны вода потекла вниз, он лежит без чувств, затопил конструктора, затопил бизнесмена, дотекло до учительницы, оплатить он не будет, у него денег нет.
Да.
И это печально, в общем-то. Вот так тоже жить не хотят.
Да.
Их можно понять.
Да, конечно. Это на самом деле интересно для меня видеть в России. Ну, я как вам говорил, что я не очень люблю видеть такие туристические места. Или это не то, что я не люблю, а то, что я предпочитаю видеть места, которые связаны с своей жизнью на Западе. Например, когда я приехал сюда, у меня был друг, и он меня привел в его бывшую школу и колледж. И это для меня было гораздо интереснее, чем видеть здесь музей, потому что когда он провел меня тур по школе, я там сидел на занятии, ну, занятия английского языка, но все-таки там сидел, занятия в обычной русской школе. И тогда я могу там сидеть и думать, ну, представляться, как бы это было бы именно такие чувства, если я здесь родился в России, здесь жил всю жизнь в России, и видеть, как это, ну, это очень важная часть всех жизней, да?
То есть, конечно.
Ну, школа и так далее, и могу сравнивать, ну, как школа здесь работает, а школа на Западе. И, во-первых, я бы сказал, что я был очень удивлен, что эти школы очень похожи на друг друга, то есть западные, ну, вот и вот здесь дети совсем одинаковые. И это также было мне очень интересно. Когда мы говорим о разницах между русских людей и западных, я вижу эти разницы в взрослых, а не в детях обычно. Я работал учителем по английскому языку, у меня были две группы детей. Они, как они ведут себя как одинаковые, как наши дети, да. Тоже в этой школе я видел, как дети, ну, играют, вот, там, кричат, или всё, не слушают учителя, не слушают, вот, и так далее. Опять говорят на другом языке, но поведение почти совсем одинаковое. И это мне всегда было очень интересно, потому что это значит, что как мы живем дальше и дальше, и мы, как это становится старше и старше, вот тогда начинаются такие разницы, которые, ну, когда мы говорим про стереотипы русских людей, стереотипы западные, про западных людях, то да, это только бывает, когда мы чуть-чуть постарше, не когда мы дети. Это мне было очень интересно, потому что я бы думал, что поведение детей здесь и на Западе должны быть очень другое и совсем не похоже друг друга.
А какие у тебя есть стереотипы про Россию?
Про Россию?
Вот тебя воспитывали в Канаде, какие у тебя стереотипы? Какие эти русские?
У нас такие стереотипы не всегда хорошие, но это, я бы сказал, что да, все русские пьют водку. Ну как, это вроде самый популярный стереотип.
Оказывается, мы пьем меньше, чем французы, например, или итальянцы. Удивительно.
Да.
Хотя нам кажется, что мы пьем больше всех.
Да. Оказалось, что здесь это не то, что многие пьют водку или даже многие пьют, а пьют одинаково, как мы в Канаде. А в Канаде мы очень много пива выпьем, да? Конечно, не каждый человек пьет пиво там, это просто стереотип. Но здесь я был удивлен, что да, водка дешевая, но не очень мало здесь, которые я, ну, мои друзья и так далее, пьют водку. Да, ну, когда мы ходили по барам или что-нибудь, гуляли, просто купили, ну, виски, пиво, ну, всякие разные, да, напитки и все. То есть ничего страшного не было. А про стереотипы, да, мы знали, что русские очень гостопринимательные, и это оказалось быть правдой. Я год жил у русской бабушки, и да, она действительно мне показывала, что такое настоящее русское гостеприимство. Это было очень-очень круто. Говорила со мной всегда на русском языке, помогала мне, говорила лучше и так далее. И всегда я буду очень благодарен ей за это. И другие стереотипы – это что, ну, русские, что сам русский язык очень страшный, да?
И... Он же действительно страшный, нет?
Нет, потому что...
У нас, извини, перебью, в Фейсбуке есть такая популярная картинка,
да,
где, значит, листочек из тетрадки, и там по-английски написано, что вот, посмотрите, из одного слова сколько получается других, и там про слово «бег». Ну, ран. Побежал, убежал, прибежал, забежал, отбежал, выбежал там, и, ну, я не знаю, конечно. Я вот английский некоторым образом знаю, там такого нет, и как это можно запомнить, я вообще не представляю.
Да, у вас есть идти, пойти, дойти, уйти, обойти.
Найти.
Да, это тоже совсем другое – найти. Ну да, я бы сказал, что представьте, конечно, очень тяжело в изучении русского языка. Ну, это не то, что у вас нет такого в английском языке, потому что у нас phrasal verbs. То есть, смотря на глагол «бег», «run», у нас «to run into», «to run up», «to run out», «to run under». Да, то есть у нас вот, ну, похоже, как
только выучить вот можно, да.
Да. Тем более, это даже система ужасная, потому что в русском языке приставки обычно имеют какое-то одинаковое значение. То есть «у» – это значит «навсегда». То есть «я ушел», это «я совсем ушел». А если «вы», «я вышел», это просто это как «только вышел на улицу». «Убросит», то есть «убросит совсем». «У» для меня значит «совсем», «навсегда». И «раз» – это всегда значит как-то выделить или разделить что-нибудь, то есть «separate» или «split». А в английском эти phrasal verbs «in», например, «run in» или «hang in» или «jump in» – это «in» всегда не будет такое одинаковое значение. Каждый phrasal verb был одинаковый.
Только
будет,
выучить там,
да, другое.
Я их не понимаю. Только вот, но если когда знаешь, да, так понять невозможно.
Да, это такая система очень перепутанная. Но, с другой стороны, мне было очень весело учить такие приставки, особенно приставки, связанные с глаголами движения. Mm-hmm. Потому что как представляете, что вы студент из Запада, здесь подменно учитесь. Я учился в СПБГУ. И там ваши преподаватели ничего не знают на английском языке. Это вроде хорошо, конечно. Но я помню, как мы учили вот эти приставки и глаголы движения. Зайти, дойти, обойти, пойти и так далее. И они дали нам страничку, и там были коробки. Ну, вот такие, ну, коробки, например, да. И дойти была вот такая стрелка, прям вот сюда. Uh-huh. Войти вот так и в коробку прям. Uh-huh. Но там я увидел зайти, и вот он вошел в коробку и обратно ушел. А я думал, что это такое? Ну как это может быть? Ну, то есть в коробку обратно. И поэтому мы спросили у учителя, ну что это значит зайти? И она нам объяснила на русском. Это как, например, когда ты войдешь в магазин, ты смотришь там на продукты, и ничего не купишь, и потом уйдешь. А я говорю, ну, хорошо, я в принципе понял, mm-hmm. что она имеет в виду, но как это может быть одно слово? Зайти. Ты только что говорила три предложения, uh-huh, и хочешь, uh-huh. чтобы я понял, как это одно слово. То есть, что такое это зайти? И это только был, ну, скажем, недели, две недели потом, когда мы искали нашего друга. И мы спросили у охранники бара, можем, ну, просто войти и посмотреть, мы ищем нашего друга. Он сказал, хорошо, ты можешь зайти и посмотреть. И тогда я понял, что это значит. Потому что в английском языке это не так легко переводится. У нас, я бы сказал, два, даже три варианта, как можно перевести «зайти».
Если ты спросишь русского, он тебе не сможет объяснить, в чем разница. Он будет махать руками,
да.
Только если сильно умный языком занимается, тогда сможет сказать, чем отличается «войти» от «зайти».
Да.
«Зайти» – это, в моем понимании, это, ну, во-первых, он зашел внутрь.
Да.
Типа мы с тобой милиционеры сидим, смотрим, что там гад какой-то, и по рации друг другу говорим, он зашел внутрь. То есть это он пересек, так сказать, за дверь.
Зашел.
Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, зайти – это, коротко, зашли в гости.
Угу.
Пришли, ушли.
Да.
Вот. Вошли в гости, ушли. Сказать нельзя. Вошел в квартиру, а
да.
зашел в гости. Вот такое там хитрое. Ну, очень. Даже русским повторюсь, они тебе объяснить не смогут, почему
да.
они так говорят.
Очень сложно понимать. И вот, ну, как вы говорите, что даже русские мне не могли объяснить. Когда я сюда приехал в Россию, я всегда говорил слово «получается». Не говорил, а услышал.
Угу.
Слышал слово «получается». И я всегда слышал это слово в разных контекстах. И поэтому я никак не мог разобраться, что это означает. Все получится, все получилось. Получается, что ли? Ну, например. И потом я спросил у моего русского друга, попросил его объяснить мне, что это такое, что это означает, получается. Он мне сказал, что это как, например, ты войдешь в комнату, там человек делает ремонт, ну, чинит твой компьютер. А ты на английском спрашиваешь, are you succeeding, да?
Uh-huh.
А я говорю, ну, хорошо, я, в принципе, понимал, но я бы так никогда не говорил на английском. И спросил, are you succeeding?
Да.
Да? Поэтому, да, может быть, вы в смысле понимаете, ну, как это переводится? Как это можешь сказать на английском так, как, чтобы, когда я с вами говорю в будущем, я могу очень легко воспоминать выражение. И потом... Я пошел домой, и в то время я жил со соседом, американским другом, и он очень хорошо, ну, как на топ уровне, знал русский язык. Я спросил него, он сказал, да, это очень легко, это как to work out в английском языке, to work out. Все получится, everything will work out, все получилось, everything worked out, получается, is it working?
Mm-hmm.
И я сразу понял. Сразу понял, все, нормально, 100% больше объяснений не надо. Я все понимал, как это правильно использовать, получается, в русском языке. И поэтому это мне всегда было очень интересно.
Оно гораздо более многосмысленное. То есть, получить.
Да.
Да, это to get.
To get.
Ты получил, да. А получается, мы с тобой берем воду, в воду насыпали сахар, получается... Сладкая вода.
Да.
То есть, вот ты что-то сделал, и в результат это как результат.
Угу.
Получилось.
Вот. И вот это второе употребление, как результат.
Да.
И это сложнее перевести. Ну, как человек что-то объясняет, и потом говорит, ну, получается, что мы да. вот так. Да. Это сложнее перевести, потому что тогда это уже, может быть, в английском «so I guess it's like», вот, например, или такие разные, всякие.
В английском языке своего такого выше головы, то, что понять вообще невозможно, к чему.
Да.
Как понял, that's it.
That's it.
Русскому понять невозможно. Что это?
Это все. Это все. Все, that's it. И ушел. Все.
Кино такое про Майкла Джексона есть, где про последнюю гастроль, как он готовился к последнему.
Да.
This is it называется. Вот. Тоже непонятно, что это такое.
This is it, да.
Да. Что, вот и все.
This is it. Я вообще никак не могу понимать, как русские живут без артикля. Articles, потому что дели нас.
Русские не могут понять, зачем вам артикли, где надо один, где надо второй.
Да.
Непонятно.
Ну, они же самые важные. И я могу очень легко объяснить, почему.
Ну-ка.
Да. Объясни.
Так, я, например, я здесь, у меня есть друг, он работает в компании, и он провел мне тур офиса. И как мы, ну, мы вышли обратно в ресепцию, там, в администратору, и там у них есть пропеллер из самолета, да, ну, там повесили на стене. Мы как прошли мимо пропеллера, он говорил мне, и this is the propeller. А я как носить английский язык, он сказал, this is the propeller. Но он имел в виду, что this is a real plane propeller. Ну, когда он говорил, что this is the real plane propeller, я уже думал, что это какой-то известный пропеллер. Что я должен знать уже, что это за пропеллер, и мне даже стыдно, что я не понял, что это за пропеллер. Да? И поэтому у меня в голове уже так окружает, ну, мой мозг, откуда это пропеллер, почему я должен об этом знать, может быть, это будет, они употребляли, использовали в каком-то фирме, да? Но нет, просто имел в виду, что это какой-то это A-пропеллер, и все. И поэтому разница такая большая, потому что если A, это вообще, это как, это не уникальное, это просто пропеллер, и все. А если да, тогда это какой-то известный, или я должен уже об этом знать, откуда пропеллер, или это имеет какое-то значение.
Вот я для себя на самом примитивном уровне, вот с моей точки зрения, the, это от слова this, вот, что это вот этот конкретный, а A – это any. То есть, вот любой вообще. Но, как всегда, вырезают всякие тонкости.
Обычно, да, может так. У меня была такая, скажем, история, когда я был в Торонто, в Канаде. И я прилетел на самолет в Санкт-Петербург. Ну, у меня подруга русская была в то время, и она попросила меня перевезти чемодан из Торонто в Санкт-Петербург. То есть, встретиться на аэропорт, она передала мне чемодан, заплатила на ну, плюс один багаж, чемодан и так далее. И я приехал в аэропорт, и там ждал ее. И как до 30 минут в рейс я ей пишу смс, да, где ты, почему ты пока не пришла, приехала. А потом она говорит, да, я в такси и так далее, ну, хорошо, давай. И потом, ну, как 10 минут до рейса, я опять спрашивал, где ты. И она говорит, I'm talking with a taxi driver. Я болтаю с таксистом. На русском это понятно. Я болтаю с таксистом. Именно с таксистом, который привез ее в аэропорт. Но она говорила, I'm talking with a taxi driver. Это не значит, на английском языке, это значит, что она болтает с любым таксистом. То есть я уже думаю, ты уже знаешь, что ты опаздываешь. Но ты просто болтаешь с каком-то не таксистом, просто так, что ли? Когда ты должен войти в аэропорт... Вот что у меня в голове, как носить английский язык. Ну, если бы она сказала I'm talking with the taxi driver, тогда я уже бы понял, что она говорит именно с таксистом, который привез ее, то есть они вроде обсуждают оплату, например. Или он скажет ей направление, как ну, дойти в аэропорт и так далее. Но когда она говорит, я был настолько злым, очень злым стал, потому что я думаю, да что ты делаешь? Ты же опаздывал, а теперь ты просто болтаешь с человеком, и все. И вот в чем такая большая разница. Я снимал видео на тему, как я нашел русскую книгу в библиотеке в Канаде, и там было написано «ученый». Да, просто «ученый». А я думал, ну как это переводится на английский? «The scientist» или «a scientist». И мне кажется, что вы не можете понимать, как это переводится до того, как вы не прочитали книгу. Потому что откуда будет тогда, вы знаете, идет учебник или идет там роман или книга о известном ученым или о обычном ученым. Да? То есть, ну,
у нас как... такой разницы нет.
А все русские говорят, что это the scientist. А я говорю, ну как вы это знаете? То есть я не знал, как я буду это переводить. Смотря на книгу, как человек на русском языке, я не мог понимать, о чем книга. Но на английском это должен быть «а» или «да», scientist. И тогда это уже было бы понятно. Ну, вот. Поэтому я просто...
Русским это тоже не ясно. С их точки зрения, ученый – это тот, кто... Да. Во-первых, это тот, кто много знает. Начнем отсюда. Дальше, когда есть ученые степени, ну как у нас, кандидат наук,
да.
доктор наук, про такое уже никто не думает, это непонятно. Вот он наукой занимается, а значит ученый. Вот.
Да.
Оно такое очень-очень обобщенное. У вас гораздо конкретнее масса вещей.
Да.
Гораздо, да. Мне кажется, что из-за этого, ну, отчасти и живем по-разному, потому что вот английский язык, он гораздо, на мой взгляд, жестче. Вот ты говоришь так, и это понимать, ну, как со временами. Вот, вот так у нас все размазанное все время и дает простор для фантазии. Поэтому у нас бардак кругом. У вас нет. И поэтому порядок. Может быть. Догадка такая.
Да. Это русский язык для меня это всегда такая, как это, лабиринт. Потому что я должен думать не только о роде. Есть, ну, мужской, женский и средний род. Еще о числах, падежах. Тем более, что вы учитесь здесь в школе падежи как именительный, родительный, дательный, винительный, творительный. А когда вы учите русский язык как иностранец на Западе, обычно они вас учат по-другому. То есть именительный, потом предложный. А потом винительный, а потом родительный. И тогда... ой, какой, ну, какие остались творительные, и вот последний, ну...
Дательный.
Дательный и творительный в конце. И это потому, что родительный – это самый сложный падеж. Именно родительный множественные на числа. Поэтому, если вы только что учили, ну, как, именительный падеж, они не хотят, чтобы следующий падеж – это самый тяжелый, родительный, да? Поэтому предложный – это уже, как я бы сказал, самый легкий после именительного. И поэтому это обычно как второй падеж. Ну, как я здесь учился так же потом в России, в университете СПбГУ, иногда наши преподаватели, они поняли, что мы даже не знали название падежев на русском языке. Поэтому они назвали падеж по номеру. То есть первый падеж, второй падеж, третий падеж.
Значит, неправильно.
Значит, неправильно, потому что они не понимают, что мы учились по другой очереди, да? То есть они, например, я бы ошибался, когда я говорю на русском. И она бы сказала, Джастин, это третий падеж, да? Но третий падеж для меня – это винительный, да?
Это
а для него это как именительный, это дательный.
У них название, оно же со смыслом.
Да.
Именительный – это как именуется, винительный – как обвиняю там, винить, родительный – рожаю как родитель, там они же все смысл имеют,
да.
Он не просто так, название у него как-то 1, 2, 3, 4, 5, неправильные педагоги, нет.
Да, ну, мы как ну, на Западе, мы не учили названия на русском падежев, потому что мы учили их на английском, номеров, genitive, вот и так далее. И поэтому нам было очень сложно здесь адаптироваться к такой системе, что как русские школьники учат по-другому. Чем мы учили, ну, как когда нам 18-19 лет в университете, да, вот это просто было очень, ну, такая, скажем, забавная история, потому что было очень сложно для меня. Ну, потом разобрался, теперь нормально, понимал, падежи немножко.
Так, а теперь ты чем занимаешься? Учишь русских английскому?
Да, теперь.
Успешно?
Ну, да, я думаю, это, ну, успешно... Посмотрим еще. Здесь мне очень нравится, что у меня есть такая возможность учить русских английскому языку, потому что когда вы учите новый язык, вам надо, чтобы человек вам объяснил, как работает система грамматику, вот и все переводит на вашем родном языке. И поэтому, когда я здесь работаю преподавателем, Они хотели, чтобы мы никогда не говорили на русском с нашими студентами. Но результат был, что у меня был американский друг, он тоже, в то же самое время преподавал английский, но он ни одного слова не знал на русском. И у нас часто были такие ситуации, где его студенты бы вышли из его комнаты и пошли в мою комнату и попросили меня им объяснить.
Но некоторые вещи нельзя объяснить.
Да.
Я считаю, что я не пойму.
Поэтому я должен это на русском объяснить. Да. Они говорят, в чем разница между где и куда? Ну, потому что они не поняли, как на английском, это просто where.
Да.
Where. Они говорят, ну, как было куда, как было где? Я должен объяснить, что куда это именно движение куда-то, где это просто местоположение, на английском языке это одинаковое. Мы не отвечаем. У нас просто where и все. Он должен объяснить такие всякие дела, и они тогда потом поняли, и просто им было очень сложно, потому что они были взрослые, совсем не знали английского языка, и поэтому придется, чтобы вы объясните им на русском языке.
Я когда в армии служил, у нас есть такие прибалтийские республики, там Эстония, Латвия, есть другие там... Молдавия, это часть Румынии, когда-то была, они там на румынском языке, такая диалект румынского языка. Вот они когда говорят, например, вот мы сидим за столом, в армии там здоровый, это как вот котелок такой с едой, и эту еду всем в миске раскладывают. И если это эстонец или молдаванин, он обязательно тебе скажет, если он хочет мясо, считает, что ему мало мяса положили, он тебе скажет, поставь мне мясо.
Да.
Ну, это как по-английски put in.
Give me some meat or put some.
Yes, да. И по-русски нельзя сказать «поставь мясо». Мясо
поставь.
Кладут, а значит «положи мне мясо». И точно так же они говорят, шинель – это такое пальто военное.
Хорошо.
Да, его на вешалку. Он тоже говорит, где твоя шинель? Он говорит, я ее на вешалку поставил. Поставил – это значит, вот как стакан, ты его поставил, он высокий, и он стоит.
Это очень сложно запоминать.
А шинель, она на крючок висит, и ее нельзя. По-английски точно так же.
Да.
Вот. А потом у нас были всякие книжки про карате.
Краты.
Да, мы в детстве страшно любили, они все были переводные с английского языка, и поэтому там, поскольку по-английски ты стоишь, например, то эта нога у тебя передняя, а эта нога у тебя задняя. По-русски у человека не может быть задней ноги. Задние ноги бывают только у лошади, у кошки, у собаки, у нее две передних, две задних. А у человека они не передние, не задние, они просто ноги. Ну вот когда ударить с передней ноги или ударить с задней ноги, перевод
дурацкий,
это плохой перевод. И ударить с руки, и ударить с ноги.
Да.
Так тоже по-русски не говорят. Говорят, ударить рукой, ударить ногой. Но из плохих переводов это вот у всех, кто давно занимался, их сразу по речи можно понять, что ты когда-то на заре перестройки читал эти переводные английские книжки, ударил с руки, ударил с ноги. Смешно.
То есть было бы очень... Да, совсем невозможно это перевести.
Да.
Да. Ужас какой. Ужас какой.
Про заднюю ногу особенно смешно.
Ну да, вы же правда, потому что мы должны учить несколько разных глаголов, ну как класт, лежат, дышат и сажат. А я всегда, на английском языке будет сказал put, и
все. Да,
все. Put your jacket there, put the on the table.
Точно вот, так же, как слово why, почему и зачем, это ж одно и то же получается, why.
Да.
That's why.
Разница, мы провели отдельные занятия, определённые, устроенные для объяснения разницы между почему и зачем на русском языке. Отдельные занятия существуют. На английском можно говорить зачем как what for. И тогда более понятно, но это не всегда. Я всё-таки даже на русском слышу зачем очень часто, просто не понимал, почему он здесь не сказал почему. Да. Я понимал, что зачем это более, скажем, употребление, зачем ты это сделал, то есть для какой причины, почему это как-то более эмоциональное, то есть, почему ты это хотел делать или что-нибудь, но все-таки мне очень сложно разбираться или отличаться.
Я бы так сказал, почему Этому что-то предшествовало, что вот что-то было, и поэтому ты сделал вот так. Почему это то, что было то? А зачем? Это когда уже что-то получилось.
Да.
Вот ты дурак.
Да,
зачем ты это? Зачем? Вот если вот получится вот так, неужели ты не понимаешь, что будет плохо? Вот такое.
Какой результат ты ожидал? Почему? Зачем ты это сделал? Да.
Непросто. Непросто.
Очень сложно. Ну вот, есть такие, скажем, тоже очень сложно в русском языке, да. Конечно, еще мягкий знак для иностранцев, это очень сложно понимать. Я только что, скажем, 4 дня назад гулял с подругой. Я сказал, вот там голубь. Mm-hmm. Она говорит, да, много голубей. Я думал, в смысле много голубей? Я понял, что последняя буква – это мягкий знак.
Да.
Да, но я обычно, когда последняя буква мягкий знак, и я понял, что это из мужского рода, что должен быть много голубев. Я не понимал, почему пока много голубей. И вообще-то не понимал, смотря на падеж. Поэтому надо еще, ну как, больше узнать. Ну, много голубей – это очень странно, потому что обычно это как есть, скажем, выберем мужское слово, например. Ну, один обувь, ну, какие-то волос, да?
Uh-huh.
Много волосов или...
Волос.
Волос, а волоса – это как?
Волосы.
Волосы, да, тоже.
Волос – это один.
Да.
Когда много – волосы.
Да, волосы. А если немного, просто множественное число – волосы?
Волосы тоже.
Еще волосы.
Да, да, да. Есть хорошая книжка такая, называется «От двух до пяти».
Да.
Там собрано, как дети, как русские дети овладевают русским языком.
Да.
Вот если у ребенка ложка, спун, вот в английском там так и есть.
Да.
Спун.
Спун.
Ту спун. И ребенок русский говорит ложка, то он ложкой не ест, он ложкой ложкает.
Ложкать.
Да, вилка – вилкать. То есть они, когда маленькие, говорят, вот как логически должен быть язык построен, а он исторически сложился не так, и поэтому ложкой едят, и вилкой едят.
Да.
Вот. А ребенок он в корень смотрит, делает правильно.
Ну, это более логично, все-таки.
Конечно, да. Ну, почитай, интересно будет, там масса таких забавных вещей. От двух до пяти. Ну, это дети от двух лет до пяти лет, когда они языком овладевают. Да. Очень смешно говорят.
А нам надо запоминать 1 год, 2 года, 5 лет.
Да.
То есть...
Объяснить нельзя, только запомнить. Почему нет?
Да. Очень сложно, я не очень не понимал вообще.
А книжки читаешь русские?
Пока нет совсем на русском. Я прочитал... Вот что мне очень нравится, есть сказка, написана Толстоя, я забыл название, но здесь уже есть фильм современный в Голливуде, и думаю, что это адаптировано, где человек сидит на поезде и говорит с другом, и это один человек объясняет или рассказывает историю про то, что его жена как-то, у него был любовник, пианистом. Я не знаю, может быть, вы знаете, о какой книге я говорю, но это мне очень понравилось. Но это я, к сожалению, прочитал на английском языке. Ну, как так, у меня был еще выше уровень, скажем, русского языка, тогда я хотел бы на
Толстого?
Да, Толстого.
Крейцерова соната какая?
Да, я думаю, да. Да, да. Как жена, ну, вначале все было хорошо, потом он начал думать, что жена как-то переспала с кем-то еще. И тогда из-за того, что он так много нервничал, кричал на ней, она действительно потом переспала с другим, и так произошло. Но было интересно, что так все произошло просто из-за того, что он об этом думал и нервничал об этом. Если он бы об этом не нервничал, то не бы произошло. Ну, потом, в конце, вы узнаете, что он, ну, как, вот это все время сидит на поезде и пересказывает историю, да, этому другому человеку. Вы тогда понимаете, что это уже конец рассказа, когда он, ну, как-то убил человека, и он убежит на поезде вот туда. Ну, вот это, мне очень понравился, да, Крейцер соната, правильно, да. Крутосара.
Я в основном книжки читал. То есть раньше, когда не было кино, кино нельзя было посмотреть на английском языке. То есть это, ну, когда на пленке было, где ты его найдешь, если хотя оно только на русском. Аудиокнижек, когда кассет не было еще, аудиокнижек тоже не было, иностранцев к нам не пускали, разговаривать с ними было нельзя, поэтому можно было читать только книжки. Книжки попадали в страну тоже сильно не всякие.
Да.
Ну, я, например, вот купил книжку под названием «Крестный отец», «Godfather».
Да.
Вот. И я их внимательно читал, открываешь и вот страничку читаешь, я там ежедневно, ну, я за раз. Память хорошая раньше была. За раз, если сильно надо, я мог выучить за день 100 слов, но обычно лучше ограничиться 20, максимум 50, иначе получается, что некоторые слова ты все равно, они почему-то не запоминаются.
Да.
Потому что у меня вот, например, какой-нибудь coincidence не могу запомнить.
Совпадение.
Да. Я его запоминаю только как coin, как монета. Coin. Two coins.
Да.
Вот так. Так могу запомнить. Но, тем не менее, вот читаешь, я там 20 слов, я их подчеркиваю, выписываю в словарик, там пишу из них карточки и старательно вот книжку отрабатываешь, чего ты там знаешь, чего не знаешь. Но в результате получается, что где-то после прочтения одной книжки у тебя там примерно 1000-1500 слов получается. Это очень много. То есть, если ты выучишь, нормальные люди в обыденной речи столько слов не используют вообще. И вот через книжки, только через книжки, ничего не видел, ничего не слышал, ну, потому что газеты у нас иностранные продавали только коммунистические, английские, там, Morning Star еще какая-то была, по-моему, они просто неинтересные, вот, не то что, не потому что коммунистические, а просто неинтересные, там ничего такого не было, вот, а теперь такое раздолье, кино, пожалуйста, песни, пожалуйста, книжки, вот, аудиокнижки, все на свете. Вот тут, кстати, вчера начал слушать, мне в машине час до дома, час обратно, я там аудиокнижки слушаю. Начал слушать книжку «Приключения Гекльберри Финна».
Как «Хаклберри Финн».
Да,
да.
Как Вена.
На английском слушаете?
Нет, слушаю на русском, но домой ты три раза в машине смеялся, то есть она смешная, очень смешная. Это редко бывает, когда ты один, и тебе смешно так, что ты громко
вслух
смеешься.
Именно,
да. Вот. Приехал домой, а понять не могу, то есть там ряд мест, я даже понять не могу, как они по-английски звучат. Приехал домой, ну, она, поскольку старая, ее бесплатно можно в интернете почитать. Первое, и оно же главное, там страницами текста не хватает, то есть в русском переводе там просто часть вещей не переведена.
Странно, почему?
Загадка. Ну, я, с одной стороны, понимаю, почему. Ты читал ее?
Нет, Huckleberry нет.
Там про то, как белый мальчик с негром по Миссисипи плывет на плоту.
Да.
Негра везде в книге, он обозначен словом нигер.
Да.
Русские понимают, что это что-то ругательное, но не понимают,
почему?
Что. Да. Негр говорит, ну, по-английски в тексте, настолько странно, я там половины слов понять не... Понятно, что смешно.
Да.
Ну, половины слов невозможно понять. Оно у него так странно построены предложения. Он все время путает единственное число, множественное число, и так странно все это выговаривает. Но в оригинале в 10 раз смешнее, так я тебе скажу. Но получается, что, например, этот Гек объясняет Джиму про иностранные языки. Там речь зашла про французов, и он ему говорит, что французы говорят по-французски. Негр говорит, как так? Он ему говорит, вот если я тебе скажу «parlez-vous français», что ты сделаешь? На что негр отвечает, дам, если человек тебе скажет «parlez-vous français», что ты сделаешь? Ну, дам ему по башке, если это негр, конечно, потому что он себе позволяет. Ну и Гек ему начинает объяснять, что вот есть... Кошка, корова, собака, вот кошка, ты же не понимаешь, как кошка говорит, корова не понимает, как кошка говорит, собака не понимает, как корова, ну, негр все это слушает, а потом говорит, ну, это все интересно. Ну, кошка, собака здесь при чем? Потому что француз – это человек, почему он не говорит по-человечески? Ну, и все время получается, что он страшно тупой, Да. Я так думаю, а в Советском Союзе не одобряли расизм, а книжка страшно расистская, просто, да. Просто там вообще, причем я бы не сказал, знаешь, ну там мальчик, негр беглый, он убежал от хозяина, его ищут. И мальчик, значит, думает, что надо негра пойти сдать в полицию. Ты тут посиди, а я, значит, на лодке поплыву. Ему не говорит ничего. А ему навстречу попадаются люди на другой лодке, которые говорят, ты тут это, откуда? Он говорит, вот плот мой, кто там у тебя? Белый или черный? Ну, и он наврал, говорит, белый, там мой папа, он болеет туда-сюда, и мама болеет, и сестра болеет. А они, значит, так, это smallpox, не поплывем. Вот, развернулись и уплыли. Но он вернулся, а негр там, он уже нырнул в воду, чтобы спрятаться от этих, что если они приплывут, он вылез, там, гек, спасибо тебе, ты меня спас. Это вот вообще я тебе никогда этого не забуду, какой ты хороший парень, вообще меня вот негра спас. Ну и он сидит, вроде он его только что хотел в полицию сдать, а вроде он его спас, и как-то нехорошо получилось, но совесть у него после этого успокоилась, а не поплыть дальше.
Очень смешно, хорошая книга.
Теперь мне, да, уже придется, ну как.
И они обе отличные, приключения Тома Сойера и приключения Гекльберри Финна, очень смешные.
Да.
Говорят, в Америке черные родители в школах требуют изъять ее из библиотек, чтобы американские черные дети не читали таких мерзких книжек.
Да?
Да. Нам такое непонятно. В России это всегда вызывает изумление. У нас, поскольку у нас нет белых, черных, у нас есть национальности разные, расы, вот так вот, чтобы расы, ну, азиаты есть, но к азиатам отношение спокойное, вот, да. Поэтому нам непонятно, что они там так волнуются, зачем им эта политкорректность, почему негра нельзя назвать негром, но можно назвать черным.
Да.
У нас, если ряд граждан назовешь черными, тебе голову открутят, а негр – нормальное слово.
Да, есть, да, но если вы это сказали, конечно, на Западе. То есть вот тогда, ну, глаза каждого человека бы открылись, и рот открылись, и вот, был такой большой сюрприз, совсем неожиданно, было бы ужасно, но я, конечно, понимаю, что такое слово просто существует и существует, а главное – это не слово, а это как вы употребляете слово.
Контекст. Да.
Контекст.
А вот, кстати, у нас многие считают, что в английском языке нет нецензурной брани.
Это
swearing words.
А, матерные.
Да, 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 да. Вот считают, что в английском языке такого нет.
Я бы сказал, в сравнении с русским языком не существует. Но, конечно, у нас есть такие отдельные, скажем, матерные слова. Но, как все говорят, что уже есть совсем другой уровень русского языка, который идет, ну, где идут такие матерные слова, что это уже совсем другой язык. И поэтому я бы сказал, что да, в сравнении с английским языком у нас очень мало вроде. И тем более у нас один главное слово, и употребляют его им в почти каждой ситуации. Не так, как в русском языке. Но я как иностранец здесь, в России, и, ну, как русскоговорящий, скажем так, я всегда пытаюсь избавиться от этого, потому что я думаю, что неприлично говорить на чужом иностранном языке, когда вы гость в стране и материться. Главное – это, что вы это понимаете, да? И я всегда говорю, что если вы хотите знать такие матерные английские слова, то хорошо, я объясню. Ну, это не значит, что вам надо использовать. У меня такое мнение, потому что когда я как-то на поезде, да, путешествовал по России, мы ехали из Санкт-Петербурга в Москву, потом Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и Владивосток. Да, зимой, зимой в январе. И там на поезде был один человек. И он нам сказал, что он служил в армии в Чехии, ну, как в русской армии, как в Грозной, ну, когда там...
В Чечне.
В Чечне, да. И он очень много матерился на русском. Но я заметил, что, насколько я его не понял, он стал злым еще более злым и злым. И когда я его не понял, еще стал больше злым. Но как я его понял, все было нормально, все было хорошо. И поэтому мне было очень важно, что я все понял, когда он матерился, потому что если бы я не понял, то он был бы еще больше злым со мной. И запомните, что мы были только... Мы с американским другом были единственные иностранцы в Сибири вроде в то время на поезде зимой. И поэтому я не хотел, чтобы никакой драка не будет или что-нибудь. Но поэтому это очень важно, потому что, к сожалению, это действительно матерные слова, получается, действительно часть языка. Не надо ими использовать, но надо понимать, чтобы когда другие говорят на таком худшем уровне языка, вы понимаете, о чем они говорят.
Ну, это полезно, конечно.
Да, да, это полезно. И поэтому вот у меня такое мнение, потому что иногда люди говорят, о, не надо такие слова учить. Ну, конечно, неприлично, когда человек совсем не знает, например, русского языка, и он говорит, ну, давай научи меня такие несколько плохих русских слов. Тогда это уже, конечно, совсем другое дело, чем человек, который действительно учит язык, и тогда им нужно знать такие остальные слова. Это уже совсем другое дело, конечно. Ну да, ну, на поезде в России, зимой на плацкарте, неделя зимой, я уже не знал, было это ли это ужасное решение или нет, но это было интересно, потому что на плацкарте можно много интересных людей видеть. Тем более, когда вы иностранцы, там с американским другом, который не очень хорошо знал русский язык, мы так громко говорим на английском, ну, везде, на поезде, да. Но там был один человек, и мы с ним, ну, как... Он с моим американским другом, они играли в дурак. И он, человек совсем не знал, мужчина совсем не знал английского языка, и мой друг, американец, в общем, очень плохо знал русского языка. И они, ну, как выпили. Потом этот мужчина нам сказал, что он не мафия, но работает охранником для мафии. Да, я уже думаю в голове, как это получается, что вы не мафия, но только работаете охранником для мафии. Потому что это будет как будто вы мне сказали, что я не самый главный шеф мафии, я просто, ну, я не мафия, я просто работаю шефом мафии. Ну,
по-нашему это не так. Да. Внутри мафии есть так называемые made men,
да,
это кого приняли в организацию, а есть associated, вот он associated.
Да.
То есть здесь собирается и живет мафия, а ты охранник рядом стоишь, ты в этом дело участия не принимаешь, да, а просто сторожишь дом, вот так.
Да, это мне было очень интересно.
Мафии у нас нет, на всякий случай. Мафия – это итальянская, у нас не так устроено.
Да. И, ну да, это было очень интересно, потому что он даже нам показывал, ну, как рубашку снял и показывал, где у него было как ножем зарежен, ну, на телу и так далее, такие места, ну...
Может, пьяный подрался.
Очень пьяный, да.
А рассказывает.
И рассказывает теперь всякие истории, да.
Русские вот любят хвастать. Да. Вот, хвастать очень сильно любят.
Я помню, как когда вы едете на поезде во Владивосток, там есть две остановки. То есть, первая остановка – это за городом, а вторая – это как, ну, прям во Владивостоке, в центре. А он как, ну, уехал из поезда или вышел из поезда на вот эту первую остановку за городом. И до того, как он вышел, он нам сказал, что если мы хотели защиту, пока мы будем в Владивостоке, можем ему позвонить. И он дал нам его визитку, ну, контактный номер, написал нам. Я уже думал, ну, мы думали, как, вроде лучше не позвонить, потому что, а что, мы будем два дня ходить по Владивостоку, там будут две мужики, там будут следовать за нами, и в конце выходных у нас будет счет, ну, как, 30 тысяч рублей, которые мы должны теперь дать русской мафии, скажем так. То есть, вроде, хорошее решение было не позвонить, но это... Тем более, в то время мне было 19 лет, так, в России, ну, зимой. Ну да, было такое приключение, конечно. Тем более, больше всего мне очень понравился Екатеринбург. Вот такой город красивый. Я мечтал вернуться туда однажды.
Не очень далеко, по-моему.
Не очень далеко, да.
Но возвращаясь к плохим словам, плохие слова в английском языке есть. Наверное, ты, когда разговариваешь с родителями, эти four-letter words не употребляешь.
Four-letter words, да.
Да, на телевидении, на радио их тоже не употребляют.
Да.
А когда продают музыкальные CD, там заклеено все это, как в Америке. То есть все плохие слова заклеены наклеечками. В рейтинг возрастной всегда есть, что это не для детей. И как-то так странно получается, что плохие слова все-таки есть. Употребляют по-другому, но тем не менее есть.
Ну, есть.
А вот русская еда, как тебе? Отвратительная или съедобно?
Нет, очень удобная. Я всегда говорю, что я совсем не вегетарианец, никогда не буду. И поэтому, к счастью, в России, я думаю, что здесь очень много связано с мясом. И вот что мне очень нравится. Потому что, ну да, есть много жира также. Ну, западная, скажем, еда именно в Северной Америке, канадская, американская, очень похожи на друг друга. Одинаковые почти. Но то, что мне очень нравится здесь, особенно в России, это разнообразие молочных продуктов. Потому что, да, здесь настолько у вас молочных продуктов очень круто, мне очень нравится. Потому что найти те продукты на Западе очень сложно. Конечно, у нас есть, ну, разные сыры, молоко и так далее, но у вас есть кефир еще, и вот это очень популярное, творог. Это вроде мой любимый вообще творог. Мне нравится все, которое имеет творог. Ну да, поэтому я бы сказал, что да, русская еда именно такая, все, что связано с мясом, и очень свежая здесь. Насколько я пока не понял, как здесь, ну, законы про, скажем, связано с фермерами и так далее. Мне кажется, что здесь меньше, как это, на английском это preservatives, но я знаю, что это немножко забавно, смешно переводится на русский.
Консерванты.
Консерванты, да, поэтому я хотел сказать.
Презерватив – это у нас другое.
Да, поэтому консервированы, ну, дела. У нас очень много на Западе, а здесь, я думаю, что меньше есть. И поэтому я уже здесь считал еду немножко свежее, и мне также очень нравится культура, ну, скажем, что на улице можно найти те места, где они продают, ну, свежие фрукты, картофели, все, которые они привезли, ну, прямо из дачи, например, или фермеры привезли в город. И здесь можно найти вот такую очень вкусную еду прямо на улице, тем более очень свежая улица в продуктовом магазине, и, конечно, молочные продукты, и все, что связано с мясом. Мы... На предыдущих выходных я был в Москве, и мы там сняли коллаборацию с каналом, который он говорит, ну, как про еду, готовление, вот и все. Мы заказали ресторан, приготовили нам очень много, скажем, традиционных русских блюд. Пельмени, то, что связано с рыбой и так далее. И мне все очень понравилось, было очень вкусно, потому что когда я даже думаю, например, что такое американская еда, что такое канадская еда, это все, что даже связано с фастфудом. Ну как, бургеры и так далее, вот, это уже ничего, я бы сказал, ну, ничего уникального. И здесь то, что мы едим дома, это как, ну, пюре, картофельное пюре, курица, овощи и так далее. Но здесь... То, что, как скажем, восточная европейская еда, мне очень нравится. Это очень интересно здесь.
В Америке там как-то странно. То есть, кругом эти Макдональдсы, Бургер Кинги и прочее.
Да.
И их много, и везде они. И если не понимаешь, куда бежать и где есть. То есть, ну, все время думаешь, а где национальная американская еда?
Да.
Где в США? Что вот вы едите? Ну, во-первых, не всегда и не всем понятно, что типа... На севере живут какие-нибудь англосаксы, а в Техасе живут немцы и там в Сан-Франциско, и они едят абсолютно разное, вообще ничего похожего. Но получается, что вот есть китайцы, итальянцы, французы, вот если идешь в какой-то национальный ресторан, накормят, мое почтение. Поэтому все рассказы про то, что у американцев жрать нечего, они какие-то, и еда невкусная, ну правильно, Макдональдс – это джанк-фуд, и, в общем-то, не для всех, не все там.
Джанк-фуд, фаст-фуд, да. Но, с другой стороны, вот что, из-за того, что там очень-очень много иммигрантов из Италии, из Германии, из таких разных мест, можно очень легко, особенно в больших городах, найти отличные рестораны по этому национальному блюду. Если ты хочешь поесть итальянскую еду, то можно очень легко найти 5000 ресторанов сразу. Больше мне очень нравится. Конечно, здесь также можно делать. Это, ну вот, и русские столовые. Это, скажем, совсем другой менталитет. Мне очень нравится, потому что я не думаю, что столовые мог бы существовать на Западе. Потому что, конечно, мы, как говорили, мы живем в домах, не прямо в городе и так далее. А здесь люди живут очень близко друг к другу. И мне очень нравится вот эта идея столовая. Вы просто приходите, как выбираете свою еду, и все, и заплатите. В общем, мне очень нравится. И здесь почти везде, ну, даже в фастфуд, местах, а также в обычных ресторанах у вас написано на меню, сколько граммов еды. Например, если это бургер, то есть 220 граммов, например. Это очень редко бывает на Западе. У нас больше информации о, скажем, минералах, ну, то есть жир и протеин и так далее. Ну, именно сколько, как большая порция будет. Насколько большая порция будет. У нас очень мало информации об этом, и больше мне очень нравится в России, что можно понимать, сколько это будет.
Килокалории, да.
Да.
Сколько ты съел за раз.
Честно, я знал, что если это, ну, как, да, пирожок, то я знал, как большой.
А как вот ты в русском языке справляешься с ударениями? Я вот, например, русский.
Я не справляю.
И по-русски говорю, но местами я не знаю, куда ударение ставить. Вот да. Есть масса слов, которые вообще непонятно. Да. Не справляешься тоже?
Не, вообще, это... Когда вы начинаете учить русский язык, то тексты, которые вы читаете, там ударения показаны.
Да.
Ну, как,
да,
для студентов, да? Но очень быстро... Ну, может быть, через несколько месяцев вы уже читаете тексты без этого. И когда мы думаем и говорим, мы не думаем о ударении. Да? Но поэтому я понимал, что очень часто мне говорят, что у меня одна из самых больших проблем в русском языке – это мое ударение. И куда я ставлю, ударение. Вот именно ставит, а не положит ударение. Так. Ну, я думаю, что главное для меня – когда я общаюсь на русском, это что человек меня понимает. Если ударение не так, я думаю, что я еще должен жить в России 100 лет, чтобы ну, совсем говорить с таким правильным ударением каждый раз. Но цель любого языка или цель обучения любого языка – это общаться с человеком, который не знает твоего родного языка. И поэтому моя цель в обучении русского языка – это не именно свободно говорить на русском, это общаться с человеком, который совсем не знает английского языка. Поэтому люди меня иногда спрашивают, ты свободно владеешь русским? А я уже не знал, как это отвечать на этот вопрос, потому что значит свободно? Да? Когда я говорю, я не думаю на английском языке, или когда я никогда не буду ошибаться, 100% времени говорю правильно. Может быть, это. Ну, как описывать? Что такое свободно? А для меня, я всегда говорю, что свободно – это когда ты можешь говорить с человеком, который не знает твоего языка, или ты можешь говорить на том языке, не надо как вернуться на английский. То есть, если мы с вами говорим, вы начинаете говорить что-то про rainforest, скажем, да? Я не знал, как rainforest будет на русском языке.
Джунгли.
Джунгли, хорошо, джунгли.
Да.
Представляю, что тогда я не знал, что такое джунгли. Я тогда могу спрашивать, или вы можете более объяснить именно на русском языке, что это лес в Южной Америке, где там живут такие дикие животные. Тогда я пойму, что там много дождя. Тогда я пойму, что, о чем мы говорим. А, это rainforest. То есть нам не надо возвращаться на английский язык. И вот что для меня самое главное. И когда у вас будет такой уровень, да, где вам не надо никак говорить на своем родном языке, можете все делать, несмотря на то, что вы не понимаете, хоть несколько слов, не надо, скажем, break the barrier, тогда это...
Люди, которые языки не учат, они даже не понимают, о чем они спрашивают. То есть, когда тебя спрашивают про свободное владение, yeah. это всегда подразумевается, что русский тебя примет за своего. То есть ты можешь работать шпионом, никто не поймет, вот кто ты, что ты, откуда. Так не бывает. Даже у шпионов это построено не так. Абсолютно невозможно так выучить. Вот есть хороший пример про есть такой фильм голливудский «Who Framed Roger Rabbit».
«Who Framed Roger Rabbit», да.
А вот скажи, вот Роджер – это имя, а Rabbit, он с большой буквы, это фамилия у него, да? Name, surname.
Да, я думаю, да, если я правильно помню.
По-русски его всегда переводят. Кто подставил кролика Роджера? Кролик с маленькой буквы, как животное.
Да.
А на самом деле он Роджер, а фамилия у него кролик.
С большой... Roger Rabbit.
Да, да. Должна быть. То есть даже это перевести не могут. Но внутри этого фильма там герои из мультиков, старых американских. Кто это такие? Я вообще не знаю. То есть там они в каких-то смешных ситуациях, в смешном контексте. Я эти мультики не смотрел, только слонёнок Дамбо, там этот
Дамбо, да.
ушами махал. Да, этого знаю приблизительно. Всех остальных я вообще не понимаю, кто это. Поэтому мне, например, не смешно. А как вот, если учишь русский язык, а, ну, например, я состоял в детских коммунистических организациях. Сначала ты был октябрёнком. Звездочку с Лениным носил.
Да.
Потом ты был пионером, ходил с красным галстуком, потом комсомольцем, и у всего у этого есть некий культурный подтекст. Какие мы книжки читали, какие мы песни пели, загадки загадывали, одно, другое, пятое, десятое. Это нельзя выучить, это надо вырасти здесь. Тогда да, вот это вот, наверное, в совершенстве. Но никакого совершенства, на мой взгляд, не бывает вообще никогда. А люди, которые про это спрашивают, я не знаю, я все понимаю, что ты по-русски говоришь.
Вот.
И словарный запас богатый, то есть все можно совершенно конкретно описать. Вопросов не возникало. Не возникло ни разу, что ты имел в виду.
Отлично.
Я вот не понимаю, что ты сказал. Поэтому совершенство. Ну, не знаю. Вот индусы, например, в Индии, они же все по-английски говорят.
Да.
Но они по-английски говорят очень странно, даже для моего уха. То есть там у них такое.
Сейчас вам сложно понимать.
Нет,
да?
Я все понимаю. Наоборот, они, язык не родной, они гораздо четче говорят.
Понял.
Если смотреть фильмы Гая Ричи на английском языке, вот там непонятно. О чем они говорят, да, это непонятно. У американцев тоже, кстати, на мой взгляд, сильно проще. То есть есть у американцев, которые сильно образованные, вот у них словарный запас богатый, поэтому некоторых слов я не понимаю, и там ускользает. Те, которые простолюдины, то есть нормальные люди, там понятно абсолютно все. Всегда чувствуешь себя шпионом, что я стою в автобусе, вокруг по-английски говорят, они не знают, что я все понимаю. А про совершенство нет. Совершенства, наверное, не бывает. А как люди-то, которых ты русских ты учишь, как они? Успехов-то? Сколько времени примерно требуется твоему среднему ученику, чтобы вот нормально заговорить по-английски?
Сколько времени требуется?
Да.
Я думаю, что если вы здесь живете, то есть не в англоговорящей стране, то есть чтобы нормально говорить и общаться, может быть, год-полтора, потому что все зависит от базового знания грамматики, а потом это словарный запас. Если вы потом будете слушать песни или смотреть сериалы, смотреть других англоговорящих ютуберов даже, это я всегда рекомендую. Ну да, год-полтора, я думаю, что может будет достаточно. Конечно, это всегда зависит от человека, от студента, да. Есть те, которые действительно хотят учиться, а те, которые, ну, просто думают, что они могут прийти на занятия и думают, что они уже все принимают. Ну, человек говорит на английском, о, да, я буду учиться, но это не так. Тебе надо активно практиковаться или получить практику, использовать языком и так далее. Ну да, я бы сказал, год-полтора, может быть. А как вы думаете, когда вы говорите на другом языке, скажем, на английском, чувствуете себя, что у вас другой характер немножко. Потому что я слышал, что иногда у человека есть два характера, ну, как один характер, когда он говорит на родном языке, а другой характер, когда он говорит на чужом. А я уже чувствую себя, что, может быть, это не то, что у меня другой характер, когда я говорю на русском, а может быть, я просто более, меньше уверен в себе, и, может быть, это как-то показывается.
Ну, вот такое, да.
Да. Если мы бы, например, провели всю интервью на английском языке и так далее, ну, было бы совсем другое, не знаю, но просто хотел слышать ваше мнение, ну, как вы думаете, что...
То же самое, да. Абсолютно. Сразу, лично я, да, чувствую всегда некоторую неуверенность, правильно ли я сказал, правильно ли меня поняли, я на слух не сильно тренированный, могу переспросить, что ты сказал там, это, а повтори. Once again, please.
Once again.
И они как-то это, я вроде понятно говорю, что ты переспрашиваешь. Yeah. Чувствуешь себя неловко, так сказать. Yeah. Поэтому стараешься ограничиться. Yes, no. В дискуссии не вступать. Yeah. Да. Так, чтобы другая личность, нет, наверное. Я когда-то, повторюсь, служил, меня на нормальность проверяли, я психически нормальный. Yeah. Шизофрении нету. Народ набираешь на курсы? Поскольку у тебя человек занимается за раз?
В данный момент не беру студентов раньше, ну как, да, набрал и преподавал онлайн, также ну, в школе здесь в России, но в данный момент именно нет, потому что я работаю над своими онлайн-курсами для самостоятельного обучения английского, и это потому, что у меня цель, и эта цель – это, как это, поделиться английским языком, так, то есть знанием, скажем, даже носителя английского языка с многими людьми, настолько смогу. Потому что человек, который живет в Сибири, в маленьком городе, ему было бы сложно купить занятия с носителем языка, это очень дорого. Я думаю, что это нечестно. Я не думаю, что деньги должен ограничивать человека. Поэтому я думаю, что если я могу устроить, вот, например, один онлайн-курс, и тогда цена будет очень дешевая, но я туда могу выложить всю информацию, которую у меня, все знания, и тогда могу поделиться со всеми людьми. А если я только работаю один на один, а студент ошибается, а я исправляю эту ошибку, тогда я только исправляю ошибку одного человека. Ну, поэтому я снимал видео на Ютубе, и много моих видео идет на тему ошибки русскоговорящих в английском языке. Потому что через час я могу исправить ошибку одного человека, или через час я могу исправить ошибку 10 тысяч человека, людей, например. И вот, поэтому я думаю, что это гораздо эффективнее и более важно помогать настолько людям, чем просто помогать одному человеку.
Ну, есть же типичные ошибки, которые все русские, ну, почти все делают. Вот.
Много типичных ошибок, Ну, как даже borrow и lend, часто перепутают.
А в чем разница?
Ну, borrow – это, как это объяснить на русском, это когда ты попрошаешь человека, да, тебе что не будет, да, а lend – это когда я тебе. То есть, borrow – это я что-то возьму от вас. Я бы сказал, что дело в том, что слишком мало носителей английского языка, слишком много учителей в России, да, потому что в основном носители английского языка, они переедут в Францию, Италию, Германию, чтобы там работать. А здесь в России у вас есть очень много отличных учителей и репетиторов, которые русские именно, и очень хорошо, даже лучше нас, знают грамматику. Но дело в том, что практики с носителем мало, не хватает, к сожалению. Ну, я думаю, что я был очень удивлен, когда я первый раз приехал в Россию и увидел, что мало знал английского, потому что я ожидал какой-то европейский уровень, где в Германии они могут просто так свободно с тобой общаться на английском, да? Ну, когда мы говорили о том, почему я именно выбрал русский язык, это была одна причина из них, что у меня было такое ощущение, что если я бы переехал жить в Германию, то я бы старался говорить с людьми и получить практику на немецком языке. Но они бы тогда начали, услышали мой акцент и бы ответили на английском. А здесь вам придется говорить на русском языке. И вот, это же мне повезло. И поэтому вот... я думаю, что мне даже было бы легче поднять уровень русского языка так быстро, потому что люди думают, как...
По-другому никак.
Да, люди говорят, ну как ты учил русский язык? Я говорю, на улице, в России, потому что нет выбора. Вам обязательно говорить и знать русский язык, если вы хотите защитить. С одной стороны, люди думают, что это плохо, что есть низкие знания английского языка в России, а с другой стороны, это нам, иностранцам, очень повезло, скажем так.
Для изучения хорошо.
Для изучения, да.
Это, конечно, я, честно говоря, не знаю. То есть, вот нынешние молодые люди, ну, пока была советская власть, этот английский язык никому не нужен, если у тебя там не профессиональная, так сказать, занятость, а в настоящий момент, я не знаю, это же для работы очень важно вообще. Да. Для работы, для культуры, там, для общего развития обязательно надо знать, нравится тебе там США, не нравится. Да. Это язык межнационального общения, на котором там и наука, и искусство, культура, там все на свете завязано. А как это ты? Я вот лично не понимаю. Ну, есть, например, вот есть американские средства массовой информации, которые направлены на Россию, там всякие. «Голос Америки», «Свободные Европы» там и прочее. Это они по-русски говорят и пишут, но это сугубо пропагандистские ресурсы, которые облучают население всякой там этим бредом. Если ты хочешь понять, что там у них на самом деле происходит, ну, наверное, надо читать оригиналы. То есть, да. Вот смотри, что американцы сами для себя внутри страны пишут, что пишут англичане, канадцы, там все на свете, австралийцы. Если люди взрослые языки не выучили, то им тяжело, то почему массово не учат сейчас молодые, я даже понять не могу. Это такой тебе бонус профессиональный, что ты можешь общаться с иностранцами? Загадка. Ленивые, наверное, я так думаю. Это ж не так трудно, как может показаться. Им, кстати, вот нашим людям... У нас вот есть азиатские, кавказские республики, где не русские живут. Эти люди, когда приезжают в Россию, они по-русски говорят, но говорят плохо. Ну, там, акцент, слова неправильные, да. Употребление.
Как я.
Зачем так сказал? Там, да. Смешные фразы получаются такие. Но ты же понимаешь, что они говорят. Отлично понимаешь. Для своих земляков они вообще в совершенстве владеют русским языком, потому что, да, отлично говорят, отлично понимают. Русские все время мечтают про какую-то эту... Идеальное свободное владение – это не так, по-моему, даже если ты хоть чуть-чуть понимаешь, это уже гораздо лучше, чем не понимаешь совсем. Значит, у тебя есть канал в YouTube, да?
Да, есть.
Все, кому интересно, линк под роликом, бежим смотреть Джастина, он нас научит говорить по-английски. Спасибо, Джастин!
Спасибо вам!
Успехов тебе!
Спасибо!
Да, чтобы все у тебя было
хорошо.
Спасибо,
что позвали.
Заходи еще.
Конечно.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.